Привет! В ваших ушах и интернете, который подбирает вам контент, любимейший вами подкаст о кино «Дети синематеки».
В этом подкасте две девочки-искусствоведки говорят о кино. С вами я, Настюша.
И я, Наташа.
Мы очень не любим стигму о том, что подкаст о кино не может быть интересным, так как платформа в вашем интернете им переполнена.
Но если бы вы знали, как нам все равно, вы бы упали. Мы любим смотреть кино, любим его обсуждать, ведем диалог с удобной для нас неуловимой структурой, включаем как новинки кинопроката, так и киноклассику.
Мы надеемся, что наша призма поможет вам провести свой луч разума, чтобы увидеть свет кино.
Приглашаем вас насладиться глубинами и вершинами кинематографа вместе с нами.
Внимание. На меня смотри.
Громко и четко. Я могу говорить. Давай.
Я могу говорить.
Всем привет, дорогие подписчики! Очень рада, что вы включили наш подкаст с подключением. Всем привет!
Всем привет! Рада услышаться. И сегодня темой нашего подкаста станут актуальные новинки кинопроката, потому что за последнее время вышло сразу несколько картин, значимых для этого года, которые нас порадовали и которые нас побудили поговорить. Поэтому советуем, рекомендуем актуальные.
Да, сегодня разберем некоторые фильмы, на которые вам действительно стоит сходить. И это, Настя, объяви.
«Петровы в гриппе», фильм Кирилла Серебренникова.
Также мы разбираем сегодня «Дюну» Дени Вильнёва.
И, конечно, мы не могли пропустить фильм студии А24 «Легенда о зеленом рыцаре».
Полетели?
Погнали.
И начнем мы с дорогого нашего Кирилла Серебренникова, нашу отечественную звезду, как театра, так и кинематографа. Мы сходили на фильм «Петровы в гриппе», долгожданный.
Да, я думаю, для нас всех, и я думаю, для отечественного кинематографа это пока что главный фильм года, кто знает, что нас ждет, но пока ситуация видится так, и было бы странно его пропустить в нашем подкасте.
Кирилл Серебренников снял фильм по роману Сергея Сальникова с одноименным названием, собственно, «Петровы в гриппе».
И вокруг него, да. Сразу обозначим, что книгу мы не читали, поэтому у нас нет почвы для сравнения с романом. И у нас, когда мы шли на просмотр, не было каких-то супер ожиданий в плане того, что а как он экранизирует эту историю. Мы шли с абсолютно чистым, открытым сознанием и не готовые к сюжетным поворотам, не знали, что нас ждет. Возможно, в этом есть свой плюс. И после просмотра мне захотелось лично прочитать книгу и ознакомиться. До того она выходила в 2016 году. Я о ней слышала, и она взяла премию «Национальный бестселлер». В целом, книга достаточно нашумевшая. Посмотреть на адаптацию киноверсии мне было супер интересно, потому что навсегда интересно, как режиссеры переводят кинематографическими средствами язык литературы в мир кинематографа. И, по-моему, Кириллу Серебренникову это удалось очень интересно.
Да, потому что обычно литературные источники больше любят театр, правильно? Правильно. И кто еще любит театр? Правильно, Кирилл Серебренников. В принципе, любит театр.
К тому же в интервью сам режиссер говорил о том, что у него была цель. Он видит в себе миссию о пропаганде отечественной литературы с помощью более массового искусства, такого как кинематограф. И вот привлечение внимания к литературе — это одна из его целей как в театре, так и в кинематографе. У Кирилла Серебренникова вышло, прямо скажем, монументальное полотно на 2.5 часа, и следующее — российские реалии провинциальные, охватывающие временной промежуток с 1980-х по 2000-е. Для этого применяется различная оптика, и повествование, оно не линейное, оно мало того, что развернуто в разные хронологические рамки развития нашей страны, с характерными визуальными чертами узнаваемыми, какими-то такими приветами из разных времен. будь то бардовская песня или какие-то серые панельные здания уже из нулевых. Повествование разворачивается не только в разном времени, но и от лица разных персонажей, и мы эту историю постоянно видим глазами нескольких героев. Основная сюжетная линия разворачивается от лица Петрова-старшего. У него в фильме нет конкретного имени, и все начинается как раз с его путешествия. Мы видим мир его глазами, но при этом у него есть такая оптика ненадежного рассказчика. Мы до конца фильма не понимаем, что есть галлюцинация, такая больничная, гриппозная, простудная, какой-то температурный бред, а что есть реальность. Меня очень тронула в фильме вот эта вот достоевская такая линия сюрреалистического отсутствия объективной реальности. С самого начала буквально, когда герой едет в привычном автобусе с какими-то кринжовыми персонажами, с странными репликами. Ну, знаете, если послушать разговор российских людей в очереди, это правда можно с ума сойти. Вот там такая же примерно зарисовка, и после чего начинается какой-то трэш, и мы понимаем, что такого в реальности не может быть, и нам рисуется какая-то фантасмагория, мир быстрее метафорический, чем имеющий отношение к какой-то реальной действительности.
Но сам сюжет достаточно прост. Мы видим жизнь обычного человека из провинции. У него есть жена, у него есть ребенок, у него есть проблемы с взаимоотношением с женой. В принципе, мы наблюдаем бытием обычных людей.
У них есть обычные бытовые проблемы, но при этом реальность героями воспринимается как нечто тревожное, полное какой-то опасности, связанное с какими-то хтоническими абсолютно мифами о России. И высказывание Кирилла Серебренникова, оно быстрее не про конкретных героев, быстрее он рисует каких-то универсальных российских людей, чтобы сказать что-то о России. И фильм буквально кричит об этом в каждой метафоре, то есть все начинается от гроба, катафалка. Российская смерть — это нечто, обладающее уникальным своим колоритом. Российский пьяный разговор с бутыльниками — это тоже что-то такое.
Плюс узнаваемые россиянские мизансцены с надписями на стенах, с шапками смешными у Ивана Дорна, да, с орущими тебе в лицо людьми о концепции Третьего Рима. Ну, классическая, знаете, посиделка на кухне. Интересно, в целом, решены эти стыки с реальностью и с бредом. Стоит упомянуть, что это великолепно преподносится и операторской работой, которая, я думаю, очень сложна в этом фильме. На фестивале получил приз...
Да, на Каннском кинофестивале, да, оператор. И действительно, есть вещи, которые технически восхищают. Там есть 20-минутный примерно эпизод, снятый одним планом, который где-то на уровне, знаете, с 1917-м, «Трудно быть богом», «Бёрдманом» и прочими мировыми шедеврами, или в российской традиции можно сравнить с «Русским ковчегом» Сокурова. И технически в этом фильме очень удивляет то, с какой тщательностью Кириллом Серебренниковым подбираются все выразительные средства киноискусства для того, чтобы продемонстрировать ту или иную сцену. То есть, если мы видим на героине зеленое пальто, то это, конечно же, отсылка к Антониони. Если мы видим переход черно-белый, снятый одним планом, то это сразу отсылка к Герману. Если мы видим там переход из цветной реальности в черно-белую, это у нас сразу привет Тарковский. Самая трогательная сцена в фильме — это переход на ВХС. Это сразу какой-то очень удивительный мир домашних кассет ВХСовских. Это очень все чудесно и технически, и то, с какой любовью Кирилл Серебренников выбирал актеров. Каждая фактура человеческая именно соответствует тому или иному персонажу. То есть там появляется Любовь Аркус, Юлия Пересильд замечательно играет Снегурочку, и у нее сам типаж внешности, такая она холодная блондинка, но при этом не гламурная, в ней есть что-то естественно русское. Александр Ильин, помните фильм «Интерны», выглядит как сумасшедший Гиреев из Generation P, которого Шкнуров исполнял, и в актерском кастинге, и с синефильской точки зрения там очень много отсылок. Все это сделано сделано очень кропотливо, с колоссальным трудом, и копаться в том, как складывался этот постмодернистский конструктор, очень интересно, и я бы с огромным удовольствием посмотрела этот фильм 2 раза, потому что я увидела, вероятно, не все.
Да, там очень много деталей, которые не сразу раскрываются, которые не сразу заметны. Плюс, если еще говорить об актерском составе, то это, конечно, и не очень ожидаемые лица в кинематографе, типа Ивана Дорна и Хаски. Но я думаю, это было сделано чисто ради хайпа, если честно.
Если честно, да, мне тоже это показалось все ради привлечения молодежной аудитории. И вообще есть такое ощущение, что весь актерский кастинг фильма я легко представляю на интервью у Дудя, то меня всегда это немного дергает. Такие светочи либеральной российской культуры и все про это и вокруг него.
Также в этом фильме Серебренников продолжает свою игру с музыкой, с музыкальным сопровождением сцен, которую он делал в фильме «Лето» про Цоя.
И, если честно, работа с музыкой мне очень в фильме не понравилась. С самого начала, когда они едут в катафалке и заиграл «Летов», это было для меня что-то такое: о, внимание, русский, фильм про Русь, здравствуйте, самый русский автор, русский поэт, сейчас русские не такие, как все, пожалуйста, внимание, слушаем. Плюс там есть какие-то перепевки Ника Кейва, и иногда музыкальное сопровождение очень сильно перебивает действие в кадре и является таким немного клиповым и абсолютно не дополняющим фильма, его перебивающим, что меня немного отвратило. Но в конце, когда Хаски вылезает из гроба и дает нам всем надежду на светлое будущее России, мы как восставшие мертвецы после путинского...
А, по-моему, вообще не дает. Он же там заходит в этот автобус полумертвый, с полумертвой кондукторшей. Не очень обнадеживающе.
Кто-нибудь она останется, но мертвец-то встал. И, ну, если мы сравним это с гением Балабанова, у которого в Грузии 200 тоже вот привозят этот гроб, и над которым летают мухи, который уже точно не встанет, то у Кирилла Серебренникова Русь встает, восстает.
Не знаю, меня не так сильно отвратила работа с музыкой. Мне было приятно, мне было весело, и даже где-то местами смешно, потому что, да, это уже слишком нарочито выделяется в фильме, но в целом...
Да, это какой-то кич немного, да-да-да. Работу Серебренникова над литературным сюжетом вообще можно сравнить с самыми великими авторами. Если вспомнить, как Кубрик работал над «Лолитой» и искал вот этому сложному набоковскому языку эквиваленты в киноязыке, то Серебренников здесь проделывает тут точно то же. Если у Сальникова это были какие-то очень трогательные воспоминания из детства нашего общего, как будто провинциального, с какими-то уникальными деталями, то Серебренников являет их нам на экране в виде шапок, пеленок и всего такого. И соприкасаясь с этим миром детских переживаний, ты как будто находишь какой-то коннект с фильмом. Еще можно сказать, что, мне кажется, это для самого Серебренникова была очень значимая работа, по крайней мере, у меня сложилось такое ощущение, что он как будто хотел ей подвести какой-то этап своего творчества, и фильм вбирает во многом ключевые характеристики его авторского стиля. Например, в фильме «Юрьев день» тоже мы постоянно не понимаем, героиня тоже теряется в какой-то русской глуши, и не понимаем мы, найдет она себя, не найдет она себя, то есть вот этот ненадежный рассказчик у него есть, а в «Изображая жертву» есть также отсылки к Балабанову, игра с музыкой, появляется какая-то графика, игра с масками, которая есть в самоцитации в начале фильма. И мало того, что это какое-то обобщение кинематографического опыта, в том числе российского, так это еще и глобально личное высказывание, вбирающее какие-то личные выработанные средства формообразования в кино. И мне тоже это очень понравилось. Ковыряться в этом достаточно интересно. Если честно, мне не хватило какого-то светлого балабановского гения в высказывании Серебренникова о России, потому что, когда ты смотришь фильм Балабанова, я, конечно, понимаю, что это, возможно, моветон сравнивать всех российских режиссеров социального характера с Балабановым, но что поделать, есть гений земли русской, и почему бы нам их не сравнить? Балабанов как будто бы такой органический персонаж России, который, когда показывает какие-то жуткие вещи, ты понимаешь, что он не смотрит на них сверху, он говорит изнутри. Серебренников же как-то очень просто складывает формы различные, и непонятно, зачем он делает, чтобы что? Чтобы показать, ну, мы живем в панельке из какого-то паблика пацанского или что? Что он хочет нам вот этим сказать? Дать какую-то надежду? Тоже непонятно. Я не верю в тот образ России, который складывает Серебренников, именно из-за этой вот отдаления и какой-то искусственной интеллектуализации этого высказывания, очень холодного. Мне абсолютно верить ничему не хочется. Но, возможно, это мои проблемы.
Следующий фильм, который нам хотелось бы обсудить, это «Легенда о зеленом рыцаре». Как ни странно, у нас все фильмы сегодня взяты по литературному источнику. «Легенда о зеленом рыцаре» вообще создана по средневековому литературному источнику. Также это действительно долгожданный фильм, потому что он был создан еще до пандемии, но прокачки постоянно откладывали его появление в кино, поэтому были очень рады на него сходить. Мы были сильно заинтригованы и, в принципе, не разочаровались. Это фильм от студии А24. У нас есть выпуск про студию А24, которая берет на себя рискованные, эксцентричные проекты, которым как раз и стала «Легенда о зеленом рыцаре», в принципе. Как вы могли догадаться, «Легенду о зеленом рыцаре» мы тоже не прочли, но нас это нисколько не смущает, потому что адаптация действительно необычная, с актуальными в нашу эпоху темами.
Да, которые ты абсолютно не ожидаешь увидеть в средневековом сеттинге, и какие-то проблемы, поднимаемые относительно хрупкой мускулинности токсичной и изменения оптики на мужскую рыцарскую тематику. Ты видишь в этом фильме не какое-то бряцание доспехами, а страх героя, его чувства, не какое-то следование, героическое преодоление обстоятельств, постоянные сомнения. И это очень сильно подкупает, и я очень рада, что у нас появляются какие-то трогательные взгляды на старые истории, хотя всегда найдутся противники этому и люди, которые хотят, чтобы постранично кино пересказывало события книжки. А с этим фильмом все абсолютно не так. «Легенду о зеленом рыцаре» можно рассматривать как историю взросления, как юноша становится мужчиной, преодолевая какие-то жизненные испытания и проверку на прочность. История предельно простая. Однажды в замке перед Рождеством собираются рыцари за круглым столом. Появляется зеленый рыцарь, говорит: одному из вас я отдам свою секиру, если вы поборетесь со мной, но через год вы обязаны принять такой же удар на свою судьбу, то есть умереть. С самого начала, как только все появляется, я сразу начинаю чувствовать в этом фильме бергмановские безумные вайбы, абсолютно очень сильные, потому что не увидеть в этом фильме седьмую печать сложно, потому что это условный средневековый сеттинг, мотив игры, мотив «Жизнь. Игра со смертью». Ты каждый божий день бросаешь вызов смерти и борешься с ней, и вся твоя жизнь — это, по сути, принятие того факта, что ты умрешь.
Почему наши подкасты осенью — это...
It's okay. Вайбим. Да, здесь наш любимый мотив путешествия, где герой отправляется в путешествие в одном состоянии моральных устоев, а возвращается совершенно с другим. Многое ему приходится пережить. Герой отправляется в путешествие, где ему, собственно говоря, надо героически встретиться с тем, что ему предначертано, со смертью.
По сути, главный месседж фильма о том, что будь ты герой или муха, в сущности, неважно, жизнь это не имеет смысла, в конечном итоге мы все умрем, и смысл не в том, чтобы добиться чего-то, это в сущности не так важно, а в том, чтобы найти себя в этом потоке и справиться с факторами, которые тебя определяют, будь то отношения с родителями, какие-то факторы надежды окружения от тебя. Ты все это должен принять и найти себя в этом потоке, понять, что игра стоит свеч, даже если ты в нее проиграл. Студия А24 продолжает радовать зумеров уникальными визуальными решениями, отсылающими и к психоделической традиции. Там появляются какие-то безумные гигантские каменные женщины. Герой ест грибы, погружается на дно. Все решено в соотношении уникальном теплых и холодных тонов. Картинка визуально очень вкусная. Как всегда, это не какой-то суперкоммерческий блокбастер, но когда у тебя герой идет по земле, а потом земля переворачивается, вроде бы простой трюк, но какой-то галлюцинаторный скелет, и это все прекрасно, колоссально, возвышенно.
Да, для меня во время просмотра он показался немножко темноватым, но в целом это все равно работает на вот такую сказочную, мистическую сторону фильма.
Да, темное средневековье, темные замки, не было у них электрических лампочек.
Блин, реально, мог бы просто фонарик с собой взять, в чем проблема?
Да, фильм снял Дэвид Лоури, и это всего его третья картина, увидевшая свет. До того он уже успел полюбиться Санденсу и снял великолепный фильм, которому я также призываю всех посмотреть. Фильм называется «История призрака», и это тоже такое высказывание о смысле жизни, смерти, поиске того, что будет за. Там полфильма Кейси Аффлек ходит в простыне и играет призрака мужчины, который умер и после смерти оказался навсегда привязан к своему дому. Он ходит и наблюдает за жизнью своей жены без него.
Очень крипино.
Я надеюсь, что все мертвые не обречены смотреть с небес на своих любимых, потому что это душераздирающая мысль.
Окей.
Просто от выпуска к выпуску. Мне интересно наблюдать то, как по-разному режиссеры раскрывают тему смысла жизни и то, что смерть является, ну, дедлайном главным. Подводом итога и непонятно, что за этой чертой. Мне нравится, что он подходит к каким-то экзистенциальным онтологическим вопросам и находит для этого достаточно минималистичные средства выражения, визуальные и такой непривычную историю для раскрытия этих проблем. Он не берет обычную линейную историю. Родился мальчик, ему пришлось преодолеть какие-то трудности, и он вырос. Нет, ему нужно как-то все очень красиво завернуть эстетски, и мне, если честно, это очень подкупает.
Еще относительно структуры, интересно, что фильм делится главы, которые, по сути, спойлерят то, что будет в них происходить.
Можно вспомнить, что обычно в постмодернистской традиции еще все любят очень переставлять главными местами, как это было у Тарантино в «Криминальном чтиве», или у того же Триера, где название глав — это какое-то обобщающее метафорическое высказывание неконкретное. Но тут все просто, и нам просто говорят о событиях и отсылают к литературной традиции.
Смотреть на большом экране исключительно. И фильм «Дюна» Дениса Вильнёва. Это тоже очень долгожданный фильм, потому что его выход тоже постоянно переносился. Это тоже фильм по литературному источнику, который мы, к сожалению, не читали. И фанатами вселенной «Дюны» ни игры нас не задели, ни комиксы, к сожалению, нас не задели. Но мы чуть-чуть фанаты Дениса Вильнёва. Денис, если что, это мем. Извините, дорогие подписчики. Мы очень рады за Дени Вильнёва в связи с тем, что он нашел свою уникальную авторскую эстетику, свой уникальный язык. И здесь он раскрывается полностью. У Дени Вильнёва, как вы, возможно, уже слышали, знаете, есть несколько крупнобюджетных проектов. «Прибытие». Знаете такой фильм? Наверное, знаете. «Бегущий по лезвию». Точно знаете.
«Бегущий по лезвию» 2049.
Ну да. Не Ридли Скотта. И «Дюна», в принципе, отлично вписывается в этот список, и это не неожиданный для него проект.
При этом меня поражает то, что «Дюна», по сути, оказалась самым самостоятельным проектом Вильнёва, потому что в предыдущем творчестве, если честно, все время чувствовалось, что ему необходима какая-то опора в виде того же Ридли Скотта. И во многом эстетика «Бегущего по лезвию», какие-то ключевые трактовки персонажей, взятые все же из Ридли Скотта, да, это смотрится на уровне, но все равно чувствуется, что за этим что-то есть. Так же, как «Прибытие», это какая-то очень адаптированная версия «Соляриса», где и главная героиня похожа, и много что похоже на «Солярис». Да, это современная, упрощенная, более коммерческая его версия, но с «Дюной» все было не так. Она не похожа ни на одну экранизацию «Дюны», и сам Дени Вильнёв не раз в интервью говорил, что снять «Дюну» для него было такой детской мечтой. Видно, что человек делал абсолютно с чистым сердцем, подбирая абсолютно точно каждое визуальное решение.
Да, я очень рада, на самом деле, что ему отдали этот проект, потому что справился он с ним на ура. В отличие от предыдущих экранизаций «Дюны». Брали за экранизацию «Дюны» два великих режиссера. Это Алехандро Ходоровски и Дэвид Линч. Фильм Алехандро Ходоровски так и не увидел свет, но вы можете посмотреть документалку про создание его фильма и убедиться в том, что команду, которую он создал, эстетику, которую он придумал в комиксах, в рисунках, очень сильно повлияло на всю последующую sci-fi эстетику в принципе. А что касается Дэвида Линча, все, в принципе, считают, что это самый провальный его фильм, и вообще сам Линч от него отрекся.
Да, вы можете себе представить, что это достаточно свободное для интерпретации, скажем так, произведение, где каждый режиссер, приходя в которое, может много, там есть много пространства для свободы, там мало обрисовано визуальной конкретики, и в трактовке персонажей каждый может приложить руку, увидеть того или иного героя, расставить акценты на тех или иных персонажей. И когда приходит такой человек, как Дэвид Линч, с достаточно сложными логическими связями, неочевидными, вернее, их отсутствиями, сновиденческими, галлюцинаторными, и когда он приходит в хипарскую достаточно историю, в которой мало конкретики, там творится такой сюр, который осознать мало кто может. Одно дело, когда Линч приходит в какой-то конкретный жанровую структуру устоявшуюся и начинает в ней прикалываться, тогда у него все в порядке. А когда он в изначально такое дерганное произведение приходит, тут уже начинаются проблемы. Но вы можете посмотреть в этом фильме на космического Стинга и Кайла Маклохлана. Это достаточно забавно.
И снова я хочу сказать о том, что очень жаль, что мы не читали книгу, не принадлежим к фан-сообществу, ведь мне очень бы хотелось пережить их ощущения при просмотре этого фильма. Поэтому мы не будем обсуждать, да, сюжетные продолжения и сюжетные несостыковки и нашу эмоциональную связь с героями, но мы с удовольствием обсудим эту визуальную и аудиальную фантасмагорию «Спайс» и «Тимоти Шаламе». Этот фильм, безусловно, надо смотреть на большом экране кинотеатра, чтобы окончательно вспомнить, почему он существует, и отдаться влиянию этого черного ящика, почувствовать каждую бочку из динамиков и погрузиться в визуальную медитацию. Если честно, я была очень разочарована окончанием фильма, потому что я бы еще 3 часа это смотрела, эти бесконечные просто дали пустыни, ее существа, черви, красивые голубые глаза жителей Аракиса. Как они все трогают этот песок, смотрят на небо. Хочется к ним очень, на самом деле. И в какой-то момент ты уже весь в этой визуальной поэтике и просто на коленях перед величеством природы, которая не мила, не жестока ко всем, кто приходит в ее владение. Поэтому здесь тоже остается только смириться и быть в потоке.
Да, помимо какой-то стихийной природной красоты, в фильме еще поражает красота дизайна. Дизайна всего на Земле. От космических аппаратов до костюмов героев, с какой любовью там сделана каждая деталь, как лежат волосы у Тимоти Шаламе, как решены архитектурные детали, отсылающие к древним цивилизациям, детали оборудования отсылают к каким-то биологическим формам жизни. Это все безумно красиво, при том, что оно не кричит о своей красоте, все решено в достаточно такой тонах сепии. Но, тем не менее, на это постоянно хочется смотреть. И это, по-моему, самая красивая пустыня в истории кино именно благодаря технологическому росту. Я очень рада, что современные камеры могут настолько детально ухватывать изображение, давать прочувствовать каждый поток ветра и песчинку на экране.
Да, это абсолютное погружение и аттракцион уровня Нолана и Лукаса. Я думаю, здесь, в принципе, это сравнимые штуки. Также хотелось и в этом случае отметить работу со звуком. Он очень мощный и очень жирный, и его тоже нельзя не заметить. Он задает тон сценам, в каких-то моментах даже доминирует над картинкой. И угадайте просто, кто делал звук. Это был Ханс Циммер. Но здесь Ханс Циммер действительно авторски постарался. Извини, пожалуйста, Нолан. Но я даже в «Интерстелларе» так сильно не обращала внимания на музыку.
Но при этом ее существование, не знаю, как мне оно показалось достаточно органическим. По мне, так Ханс Циммер мастер такого сцепления аудио и видео. Как будто есть музыка, но ты ее как будто не замечаешь. Но она фоном присутствует и сцепляет вот эти пласты реальности.
Абсолютно, да. Еще сам фильм начинается с этой вот этнической музыки. Прямо такой уже все. Ты уже там, ты уже в этой медитации, ты уже в этом мире, все, тебя не отпустят отсюда, ты это понимаешь. В общем, да, просто аплодируем. И, конечно, стоит отметить, что, несмотря на такой крупнобюджетный проект, сильные продюсерские ожидания и вообще оболочку блокбастера, Дени Вильнёв все-таки очень авторский режиссер, и это сильно заметно. В том, как он интерпретирует исходник, то есть литературный первоисточник, он тоже идет от актуального. Просто если бы мы видели «Дюну» Ходоровского, это было бы откровение наркотического погружения.
Это было бы откровение своего времени с всеми ключевыми персонажами своего времени. Он там в фильме хотел снять Сальвадора Дали, Мика Джаггера и Орсона Уэллса, при этом создать, чтобы ощущения от фильма были сравнимы с эффектом ЛСД, не принимая ЛСД. Цели человек ставить умел. Да, и при этом это как будто бы соответствовало духу книги, которая написана в битническую эпоху. Да, это было бы действительно интересно взглянуть. Но мне очень понравилось, что Дени Вильнёв решил с этой психоделической, сюрреалистической пестротой не соревноваться, а наоборот решить фильм предельно монохромно, и чтобы его даже не пытались сравнивать с Ходоровским. И сделать фильм не таким сюрреалистическим, где логические связи непонятны, а предельно сюжетным, где есть проблематика главного героя, его взаимоотношения с миром, его взаимоотношения с родителем. Четкое пояснение для тех, кто не читал книги о двух мирах. Очень длинная экспозиция. Почему эти миры воюют? И это предельно сюжетное кино в этом смысле.
Что добавляет сильный пафос высказывания Дени Вильнёва? Мне лично центральными темами увиделись, да, вот эти вот принятия сложных решений самостоятельных, вечная проблема добра и зла, лежащая на поверхности проблема экологии и, конечно, политика с религией. И персонаж, отец Тимоти Шаломе, даже прямым текстом говорит, что самая страшная угроза — это не пустыни Аракиса, а политика. И понятно, что здесь речь преимущественно идет об исламофобии, мусульманском мире, ресурсы которого используют пришедшие кланы, правители, что, безусловно, напоминает колониальную политику, корреляция очевидна. И меня, конечно, удивляет, что эта тема актуальна для 60-х Америки, так и сегодня она остается актуальной и, мне кажется, еще долго очень будет. И, конечно, если вас волнует тема спайса, мы, конечно же, можем ее раскрыть подробнее. Спайс, он же специи, он же меланж, и он обладает по сюжету свойством погружения в состояние транса. Напоминаем еще раз, что книга 65-го года, 60-х в Америке, известна широким распространением ЛСД и практиками расширения сознания, и вопросами, как далеко может идти человек в преисполненном состоянии, и ответ Дюны — это, конечно же, космос.
Мне кажется, актуализация Дюны и каких-то эзотерических, психологических, психоделических, этнических контекстов как никогда сейчас становится снова актуальным, и мы не можем уйти от того, что история циклична и ходит кругами, и так или иначе те или иные темы вновь поднимаются из воды. Это забавно смотреть за тем, как какой-то кинематографический сюжет становится классикой, к которому режиссеры прибегают из поколения в поколение. И я уверена, что мир увидит еще не одну экранизацию «Дюны», а мы все будем очень сильно ждать вторую часть «Дюны», которая, надеюсь, через год или два выйдет, потому что мне очень хочется посмотреть продолжение этого сюжета.
Да, поэтому сходите, пожалуйста, в кино, чтобы у фильма были сборы. Вперед!
Русский рубль.
Русский рубль очень поможет фильму «Дюна». Да, действительно. Дорогие слушатели, спасибо, что прослушали наш подкаст об актуальных новинках кинопроката. Обязательно сходите на все вышеупомянутые фильмы, это того стоит, причем и на большом экране. Поддерживайте нас во всех соцсетях, мы есть на всех платформах, удобных для прослушивания. Спасибо.
Да, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там будут какие-то out of record наши мысли о кино, также его развиваем, и будем благодарны, если вы поставите нам оценку на Apple Podcasts, на любой подкаст-платформе, это очень важно для нас. И спасибо, что вы нас прослушали, пишите комментарии. До новых встреч!
Пока!